как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы об истории Храмовой горы с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Мы пропустили, как вы говорите, период захвата Александром Македонским Святой Земли.
Да, история сохранила такой замечательный эпизод, когда Александр Македонский от Газы двинулся к Иерусалиму, то первосвященник Иерусалимский был, в общем-то, в страхе. Он ожидал, что очень жестоко может поступить Александр Македонский с Иерусалимом и с его жителями, потому что они проявляли в чем-то неповиновение. Но ему явился во сне Господь и, в общем-то, его успокоил. Было указано, чтобы украсить город венками и храм, и одеться священником в свое облачение, торжественно встретить Александра с его свитой. И навстречу Александру Македонскому вышел первосвященник со священством, и вышли жители Иерусалима. Александр Македонский шел с большой свитой, в его свите были цари побежденных народов. И вот когда они уже сблизились, то внезапно Александр Македонский вышел вперед и поклонился до земли иудейскому первосвященнику. Все, в общем-то, цари, все придворные...
Ахнули, можно сказать.
Да. Они подумали даже так, что в здравом ли рассудке царь, как покоритель вот народов, он кланяется первосвященнику, совершенно, в общем-то, далекой от греческой религии. Но Александр Македонский сказал, что я поклонился не первосвященнику, а я поклонился Богу. Ибо когда я еще обдумывал поход против персов, находясь в Македонии, то мне явился Господь в облачении первосвященника и сказал, что будет помощь Александру Македонскому от Бога в борьбе его с Персидской империей. Александр Македонский быстро победил Персидскую империю и распространил свои владения до самой Индии. И вот это была его благодарность Богу.
То есть он понял, что вот этот первосвященник, который вышел, представитель вот этой религии, от которой ему было явлено это видение.
Да, вот от которой была, так сказать, ему помощь. Да, он представитель того Бога, от которого он получил помощь. И Александр Македонский вместе с первосвященниками, они вошли в Иерусалим, подошли к храму, вот на Храмовую гору, и Александр Македонский принес жертву Богу. И здесь он освободил от уплаты налогов каждый седьмой год израильский народ, разрешил им сохранить свою веру и также призвал в ряды своей армии евреев, обещав им, что они смогут там жить по своей вере. Иосиф Флавий об этом пишет, такая удивительная история.
Да, совершенно фантастическая, учитывая победоносность великого полководца. Приоткрывается и причина, почему, может быть, он так побеждал.
Да, Господь содействовал, видимо, грекам, И вместе с тем мы видим, что можно сказать даже так, как говорят иные богословы, что вот греческая культура, ее, так сказать, нравственные, философские искания – это как будто Ветхий Завет для греческого народа. И греки вот действительно быстро восприняли христианство. И все книги богослужебные, Евангелие, все писалось на греческом языке.
Ну, потому что философы древнегреческие, действительно, мы знаем и Платон, и Сократ, все-таки это было, ну, преддверие христианства, то есть очень многие вещи, которые абсолютно перекликаются напрямую с христианством.
Да, нравственные искания вот философов Сократа, Платона перекликаются с христианским мировоззрением, и их такой логический аппарат, вот культуру мышления греческих философов использовали и Василий Великий, и Григорий Богослов для разработки христианского богословия.
Это, может быть, как просто первая ступенька, подход к христианству. Что можно еще нам рассказывать и порассуждать, может быть, о промысле Божьем в связи с этим святым местом Храмовой горой. Тем более, что есть такое предание, что этот камень, мы уже говорили, куда Давид ставил ковчег, на камне, на котором Авраам хотел исполнить волю Божию и принести в жертву сына Исаака, вот этот камень, на котором, как говорили древние, когда Господь создавал мир, он его сначала как бы укреплял на этом камне, вот, то есть это центр мироздания.
Да, есть такое предание, что творение мира началось именно с этого камня.
Тот самый краеугольный камень, который по всему должен пророчествовать о Спасителе, да, в символическом смысле.
Да, можно сказать и так.
И что мы можем дальше рассказать о Святой Горе?
Вот мы говорили о передгреческого влияния, потом вот настал период римского влияния. И вот дальше, период римского влияния, конечно, мы должны сказать о царе Ироде, Ироде Великом. Ирод Великий, он сам был из Идумеи, то есть он был не еврей, он был идумеянин, но он принял иудаизм, иначе было невозможно. И Ирод женился на Мариам, она была из рода Хасмонеев, царского рода, но он не смел претендовать на то, чтобы быть царем, ибо римская власть стремилась ставленники его были представители царского рода. А, естественно, Ирод был даже, в общем-то, чужеземец. Но вместе с тем ему удалось добиться такой благосклонности Антония, и вот он стал царем. Он стал царем в Иудее, и царем он был с 37 года до Рождества Христова и по 4 год после Рождества Христова.
То есть с ним связано строительство второго храма?
Да, вот такой длительный период он правил. И Ирод, не будучи, в общем-то, евреем, вместе с тем отчасти он заискивал перед первосвященниками, перед этой верхушкой, отчасти потому, что он действительно был очень деятельный, талантливый, хотя вместе с тем и подозрительный, и жестокий. И вот он задумал перестроить храм. Ибо второй храм, конечно, был беднее, нежели был первый. И у Ирода было множество таких строительных начинаний. Он строил и города, и дворцы для римлян, желая понравиться кесарю.
Ирод даже этого называли еще и строителем.
Да, он построил очень много. И вот за 20 лет до Рождества Христова он решил перестроить храм.
А этот второй храм, мы напомним, который был уже построен после разрушения того храма Соломона. Кто первый начинал его строить, второй храм?
Второй храм начинал строить Зоровавель. И вот сам Ирод, естественно, не решился разобрать храм, а он призвал около 1000 священников, и они этот храм разобрали. У них было несколько десятков тысяч помощников, и вот они стали строить новый храм. И новый храм был уже величественный, он был украшен камнем и золотом. Он был богаче даже первого храма Соломона. Внешние стены, камни были так отполированы, что он буквально блестел на солнце. Когда вот смотрели, это видели такое сияние. А когда кто смотрел издали на храмовый город, оказалось, что вот вершина ее покрыта снегом. Так блистала отделка на новом храме.
Батюшка, но все равно это считается второй храм, его не называют третьим, хотя он был разобран и заново достроен, а в общем-то фактически и перестроен полностью.
Да, он был перестроен полностью, но это второй храм. И вот сам храм, он относительно небольших размеров, а вокруг него система дворов, колоннады, там галереи. Храм был построен, ну, достаточно быстро, а полностью вот все сооружения, эта стройка велась очень долго. Началась в 20-м году до Рождества Христова и было закончено всего лишь за несколько лет до Иудейской войны, до разрушения храма.
То есть как раз когда потом мы закончили строительство, его римляне от него и камня на камне не оставили. Вот такая вот воля Божья была.
Да, тогда произошло вот разрушение храма.
Батюшка, а вот если немножко вспомнить расположение святая святых, куда раз в год только мог заходить первосвященник, мы знаем, куда вел первосвященник по внушению благодати Пресвятую Богородицу, что тогда находилось в святая святых?
В святая святых в первом храме находился Ковчег Завета, во втором храме Ковчег Завета уже не было. Находилась только каменная плита с надписью. Те скрижали, которые были в ковчеге, они тоже пропали с ковчегом. Это была уже сделанная каменная доска, и надпись была сделана уже при строительстве второго храма.
И что там было написано, тоже заповеди?
Что было написано, вот об этом неизвестно.
Но вот именно это называлось святая святых, да?
Да, святая святых. Фактически это было пустое помещение.
Ну, по вере древних иудеев, там обитали ангелы, и это было место, куда нельзя было. У них все ведь было регламентировано очень четко и остается по сей день.
Да, это было вот помещение, в котором ничего не было, но это как бы вот помещение, в которое раз в год входил первосвященник, окроплял жертвенной кровью это помещение, там он кадил. Вот как бы от имени народа возносил молитву Богу.
Это было место расположения самого Бога, его местонахождение.
Да, место присутствия самого Бога. Это было святая святых. Ну, конечно, Бог не нуждается во внешних атрибутах.
О чем он и говорил, кстати говоря, и царю Давиду по поводу его желания строительства храма.
Да.
Он говорил, что я обитал в ковчеге, да, и мне не нужны были эти палаты, но все-таки пошел навстречу замыслу человеческому.
Да, когда вера уже утвердилась, естественно, необходим был и символ. Символ того, что вера утвердилась. И поэтому вот столь величественный, прекрасный храм – это символ того, что Господь воцарился среди еврейского народа. А святая святых всегда вызывала большой интерес у всех народов. Народы были языческие, у них было множество богов, целый пантеон богов. Иногда даже и скульптура императора стояла в этом пантеоне. Ну, естественно, поэтому как-то не было никакой тайны относительно языческих богов. А здесь вот что же находится в святая святых у евреев, это вызывало интерес, тем более, что никто не мог туда войти. И Помпей, когда завоевал в 63-м году до Рождества Христова Иерусалим, он вошел в святая святых и был крайне поражен, что это была пустая комната.
Была только табличка?
Да, только вот эта надпись на камне.
И с ним ничего не произошло, и Господь его не покарал за это дерзновение?
Вот здесь можно сказать еще про Тита. Мы немножко тогда будем говорить о Иудейской войне сначала, потом про Тита.
А что с Помпеем?
Относительно Помпея он вошел, и сведений в истории о том, что он как-то пострадал, от этого нет.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о истории Храмовой горы.
И вот установилось римское владычество. И Храмовая гора, конечно, нам всегда памятна будет тем, что вот была приведена Богородица сюда, И она сама взошла по ступеням, и первосвященник вел ее в святая святых, в храм, на храмовую гору, в храм был принесен наш Господь Иисус Христос, и здесь его встретил Симеон Богоприимец и пророчица Анна.
Здесь же проповедовал Господь, отсюда он изгонял кнутом торговцев. Вот все события потом происходили как раз вот на храмовой горе, именно в этом храме.
Да, Господь посещал храм, здесь он проповедовал, здесь он изгонял торговцев из храма, здесь он беседовал со своими учениками. Господь приходил и на праздники, в частности, вот праздник освящения второго храма, который дал начало такому празднику Ханука. Вот Господь тоже его почитал и посещал этот праздник.
Да, и напротив храмовой горы, мы знаем, находится Масличная гора Елеонская, где любил молиться с учениками, уединялся Господь Иисус Христос. Все это вот этот вот центр. И до сих пор это место храмовой горы, он является особенным не только для иудеев и для мусульман, об этом мы сейчас поговорим, но, конечно, в первую очередь и для христиан.
Да, вот нужно сказать про вход в Иерусалим. Господь вход в Иерусалим совершил с Елеонской горы. Там он воссел на молодого осла, и сохранилась ступень лестницы, по которой Господь спускался с Елеонской горы вот к Кедронскому потоку. И Господь вошел в Иерусалим, сидя на молодом осле.
Через золотые ворота, которые сейчас заложены кирпичом.
Да. Вот почему так? В древности правитель города или покоритель города въезжал в город на лошади, как вот всадник.
Как победитель, да?
Да. Но Господь не мог въехать на лошади как победитель. Он въехал более, так сказать, скромно. Он въехал на молодом осле.
То есть это образ смирения. И там несколько трактовок, что значит ослик.
Да, там вот есть много толкований. Но вот, конечно, важнейший момент для нас то, что народ все-таки прославил Христа за то, что он воскресил Лазаря, за другие чудеса, за его учения. Народ прославил Спасителя, прославил Творца этого мира. Хотя бы вот на малое время, хотя бы это, может быть, был такой душевный порыв, но народ прославил и восклицал «Осанна Вышних».
Да, и стелили пальмовые ветви и одежду, и Господь въезжал как раз на храмовую гору.
Да, Господь вот на молодом осле въехал в золотые врата, тогда они были не заложены, а они, в общем-то, открывались. Но золотые врата предназначались для Мессии и никогда не открывались. И вот здесь произошло чудо. Кто-то эти врата открыл, и Господь вошел в город, на храмовую гору, он въехал вот через золотые врата.
Сбылись пророчества.
Да. Господь въехал и вошел в храм. Господь несколько раз изгонял из храма торговцев. Вот это время, которое мы называем «Страстная неделя», Господь тоже изгнал торговцев из храма. И Господь здесь дискутировал с фарисеями, и после дискуссии он сказал такие трагические, страшные слова: «Се оставляется, дом ваш пуст». Это было за несколько дней до крестной смерти. И вместе с учениками они вышли из храма и направились на Елеонскую гору. И вот когда они уже там были на горе, естественно, открылся такой чудесный вид на храм, то апостолы спросили Христа, обратили внимание на храм и сказали: «Господь, вот какие здесь прекрасные камни, так как бы отдаленно, а какова же судьба храма?» И тогда Господь сказал, что здесь не останется камня на камне. Вот этот величественный, прекрасный храм, и сам по себе не только внешне, но и вся, так сказать, жизнь еврея строилась вокруг храмового богослужения. И вот Господь произнес эти слова: «Се оставляется дом ваш пуст». Конечно, они не могли не повергнуть смятение учеников. И ученики как бы еще раз вот так робко и отдаленно спрашивают. И Господь говорит как бы еще сильнее: «Здесь не останется камня на камне».
Так и совершилось после распятия и воскресения Господа, но через 70 лет после этих событий, причем ведь Господь мог сразу это все показать, что причина. Но у Господа свой замысел, непостижимый для человеческого ума, поэтому прошло 70 лет, и храм был разрушен римлянами.
Да, после крестной смерти, после вознесения Христа, храм существовал. И вот то, что в момент, так сказать, крестной смерти Христа раздралась завеса, это
святая святых, да?
Да, в святая святых. Это свидетельство того, что благодать вскоре покинет этот храм. Но после вознесения Христа апостолы пребывали еще в храме и там молились. И все смотрели и удивлялись, какое единодушие среди них, как они все объединены вот Духом Святым. Ну вот прошло время, началась Иудейская война около 66 года. Это восстание евреев против могущественной Римской империи, конечно, оно было бессмысленным, ибо могущество было несравнимо. Евреи были побеждены. И войска римского императора, полководца Веспасиана, подступили к Иерусалиму. Но сам он вскоре уехал в Рим и стал императором, а осадой города уже руководил его сын Тит, который тоже впоследствии стал императором. И как раз в это время была еврейская Пасха, и практически все евреи собирались в Иерусалим, в храм. И вот этот момент Иерусалим был окружен, и в окружении оказались там больше миллиона человек. Хотя сам Иерусалим, конечно, город такой большой был. И вот эта осада была ужасной. Люди умирали от голода, от жажды. Через одни только врата было вынесено 150 тысяч умерших от голода. В самом Иерусалиме была тоже очень сложная обстановка. Там враждовали разные группировки, отнимали друг у друга продукты питания. Потом иные из евреев стали убегать из Иерусалима, пытаясь пробраться к римским войскам. Но среди римских легионеров такое появилось мнение, что вот перед тем, как убежать, евреи глотают золото. И вот они вскрывали этих, кто убегал. И Тит, узнав об этом, отдал приказ, что будет казнить, кто так поступает. Вот такой, в общем-то, ужас царил в Иерусалиме и вокруг него. И это вот действительно сбылись слова: «Се оставляется дом ваш пуст».
Да, но ведь через 70 лет многие из этих иудеев так и не смогли понять прямой взаимосвязи, что это по грехам таким тяжелым, по причине того, что они не узнали и не захотели узнать своего истинного Бога.
Да, в большинстве иудеи этого не поняли. И вот Иерусалим долго держаться, конечно, не мог. Иерусалим пал. И войска Тита вступили в город, но сопротивление продолжалось. И самое ожесточенное сопротивление вот было римским легионерам на Храмовой горе. Тит отдал приказ сохранить храм. Но штурм был такой жестокий, жестокое было сражение, что, видимо, легионеры не выполнили этот приказ. Видимо, они очень ожесточились. И поэтому они бросили горящую головешку во двор храма. Один легионер встал, значит, рядом со стеной, другой ему на плечи и бросил головешку. И храм загорелся. Тит, видя, что загорелся храм, отдал приказ храм погасить. Но легионеры гасить не хотели. И когда уже храм горел, Тит тоже вошел в храм. И тоже вошел в святая святых. Он тоже хотел видеть, а что же находится в храме, что находится в святая святых. Он вошел и тоже увидел пустое помещение. Но вот храм сгорел.
Как могут сгореть камни, если основа все-таки каменная?
Ну, там дело в том, что была отделка из ценных пород дерева. И, видимо, горело дерево. Камни потом уже разрушались римскими легионерами.
Это какую надо энергию иметь, такую ненависть и злобы, чтобы вот без современной техники сносить такие сооружения? Это просто непостижимо, честно говоря, уму.
Да, это непонятно. Такое, в общем-то, сооружение из камня, прочное, отделанное, но вот оно было разрушено.
Ну, по словам Господа, как сказал Господь, камня на камне не останется. Так все и сложилось.
Да, слова сбылись. И вот Тит, вот он вошел в святая святых, он впоследствии вернулся в Рим, и он стал императором после смерти своего отца. И вот он страдал головной болью. У него была очень сильная головная боль периодически.
Ну, говоря современным языком, мигрень.
И вот для того, чтобы получить облегчение, призывали к нему кузнеца, и он изо всей силы бил молотом по наковальне. И вот этот момент он испытывал облегчение. И он чувствовал, как будто что-то у него в мозгу находится. И вот когда он умер, то его мозг вскрыли. И действительно там что-то такое обнаружили, типа комара. Как будто бы вот некое насекомое попало к нему в мозг. Это как бы вот наказание за то, что он вошел в святая святых. Что-то такое было в его мозгах.
То, что его мучило, заставляло страдать. Да. Совершенно физиологичное.
Да, вот это рассматривается как, в общем-то, наказание за то, что он вошел в святая святых.
Про Помпея мы ничего не знаем, не сохранилось, а про Тита вот сохранилось. И эти боли начались именно после того, как он туда зашел.
Да, и такое состояние появилось уже после вот завоевания, да. Но Тит и его отец Веспасиан, они христиан не преследовали. Они такие были великодушные люди. И когда вот после взятия Иерусалима к Титу пришли поздравлять, то он поздравление отклонил и сказал, что он видит здесь проявление гнева Божия, и тут поздравление неуместно.
То есть он сам осознавал себя как орудием в руках Божьих.
Да.
Ведь мы же не знаем действительно, что оставляет история по воле Божией как свидетельство, а что нет. Может быть, у людей бывают какие-то откровения, то, что им Господь открывает, это тоже остается тайной.
Да, тот, кто там присутствовал, несомненно, чувствовал то, что действительно это трагические события, и действительно это проявление воли Бога.
Что мы можем сказать еще о судьбе Храмовой горы? Если брать уже более поздний период греческий, да, уже византийский, скажем.
Еще здесь мы можем сказать о восстании Бар-Кохбы, которое было в 132 году. Но это восстание как бы ответ евреев на желание императора Адриана превратить вот Иерусалим в Элия Капитолину, да, и установить там языческие храмы.
Но ведь на Храмовой горе дважды устанавливали языческие капища уже после разрушения храма.
Да, вот на это стремление императора Адриана, который, впрочем, хотел как бы просветить Иудею, приобщить к римской культуре. Вот евреи ответили восстанием Бар-Кохбы. И это восстание, эта война была лучше организована, чем первая иудейская война. Восставшие захватили Иерусалим, но, конечно, противостоять Римской империи они не могли. И двинулись римские легионы, это восстание было разгромлено, было казнено почти 600 тысяч евреев. И, в общем-то, сама по себе картина была страшная, что потоки крови с места казни передвигали 4-фунтовые камни, так описывают очевидцы. И Бар-Кохба был объявлен мессией раввинами. Как бы вот евреи искали своего мессию.
Продолжали ждать, не узнав и не захотев узнать Спасителя Господа Иисуса Христа.
Да, и вот за это такое безумное, в общем-то, стремление постигло столь жестокое и суровое наказание.
Ну а ведь были же потом построены два храма языческих на Храмовой горе. В честь Афродиты первый храм, а второй был в честь Юпитера.
Юпитера, да. И была поставлена там конная статуя императора Адриана. И вот Храмовая гора этого стала таким языческим местом.
Языческим она пробыла до какого времени?
Языческим она была до начала 4 века, когда после Первого Вселенского собора в 325 году, в 326 году уже приехала царица Елена на Святую Землю, и здесь разрушили языческие храмы, и здесь стали строить христианские храмы.
Ну, батюшка, мы, наверное, на этом пока остановимся и закончим вторую часть нашей беседы об истории Храмовой горы. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали вторую часть беседы об истории Храмовой горы с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Спасибо вам, батюшка, всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.